Дорогие братья и сестры, предлагаю открыть книгу также «Деяния апостолов», 22 главу. Сегодня пятница, и вторая часть нашего служения – это разбор Писания. И мы закончили 21 главу. И сегодня будем рассуждать над 22 главой. Мы прочитаем с 1 стиха. «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин. Как засвидетельствует о мне первосвященник и всей старейшины, от которых и письма взял к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал: «Кто ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали. Тогда я сказал: Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: «Брат Савл, прозри». Я тотчас увидел его. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глас из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление, и увидев его, и он сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Я сказал: «Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивающих его. И он сказал мне: «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». До этого слова слушали его, а засим подняли крик, говоря: «Истреби от земли таково, ибо ему не должно жить». Братья и сестры, я хочу напомнить, немножечко вернуться в 21 главу и как бы немножко связать, что же произошло, о чем описывает евангелист Лука в 22 главе. А произошло, братья и сестры, то, что мы с вами уже раньше говорили. И Священное Писание отмечает два очень важных момента. Помните, в 20 главе, когда апостол Павел говорит такие слова, когда он направлялся в Иерусалим, помните, он свидетельствует о том, что 22 стих, 20 глава: «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Вот что произошло, братья и сестры, то, что мы прочитали. Следующее, как бы, пророчество исполнилось, то, что пророк Агав предсказал. 21 глава, помните, в 11 стихе, когда апостол Павел находился в Кесарии, в доме Филиппа Благовестника, и, войдя, пророк Агав, он сделал следующую вещь. Он взял пояс Павлов, связав себе руки и ноги, и сказал: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». И когда мы рассуждали 21 главу, помните, когда закончились дни очищения, Павел объявил, то там иудеи восстали на него, схватили его и хотели убить, написано. И если бы не тысяченачальник Клавдий Лисий, этот грек, который обладал высокой должностью, если бы он со своими воинами не спас, скажем так, апостола Павла, неизвестно, чем это бы закончилось. Говоря по-человечески, мы понимаем, что за этим стоял, конечно же, Господь. И мы видим в 21 главе о том, что пришлось спасать апостола Павла. Воины в буквальном смысле взяли его и понесли на лестницу, так говорит Слово Божье. И вот интересный момент, братья и сестры. Казалось бы, воспользуясь вот этой ситуацией, нужно спасать свою жизнь, потому что действительно его жизнь была в опасности. Но Павел сделал что-то особенное. Когда мы читаем еще в 21 главе, 35 стих, когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа. Ибо множество народа следовало и кричало смерть ему. При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику, «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал, «Ты знаешь по-гречески?» Обратите внимание, братья и сестры, как работает Господь через апостола Павла. Он изменил совершенно ситуацию. Здесь разъяренная толпа, которые готовы растерзать и убить Павла. Есть возможность спастись. Он обращается к этому тысяченачальнику, располагает его сердце тем, что говорит на родном его языке, по-гречески, потому что это был грек, который приобрел за большие деньги себе римское гражданство, и говорит, я хочу что-то сказать, позволь мне говорить к людям. И вот интересно, братья и сестры, обратите внимание, 40 стих говорит, что когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу, и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. Как это возможно? Когда люди, когда я никогда не встречал ситуацию, может быть, там незначительные где-то, знаете, конфликты или люди, где-то ссорятся между собой, или вот в армии, когда были, иногда там солдаты дрались между собой, всякое. Но я представляю, это была особо разъяренная толпа. И вот обратите внимание, Священное Писание указывает, наступило глубокое молчание. Павел поднял руку, и наступило глубокое молчание. И он обращается на еврейском языке к людям. Павел использовал, братья и сестры, данную возможность, чтобы сделать что-то особенное. И знаете, что апостол Павел делает? Он начинает свидетельствовать о своем обращении. Вы знаете, когда я читал эту главу и вообще просматривая вот эти книгу «Деяния апостолов», я задался вопросом, почему? Почему апостол Павел, имея отличные ораторские способности, будучи блестящим учителем слова, имея огромный опыт духовной жизни, он мог что-то сказать людям, проповедовать, например, этой толпе, этим людям, какие-то особые откровения, какое-то слово особенно, чем-то как-то завлечь, показать, знаете, силу и могущество. Он просто рассказывает, как Господь встретил его на пути в Дамаск. Братья и сестры, я считаю, вот анализируя как бы книгу «Деяния апостолов», мы сегодня уже слышали, неоднократно встречали вот это слово «свидетельство». Братья и сестры, мы находим в Священном Писании о том, что основным как бы стратегией Христа в приобретении всего мира для проповеди Евангелия было избрано вот эта форма, вот эта модель, вот эта стратегия, простое свидетельство. Его главной стратегией или, скажем, целью в завоевании всей земли была идея, согласно с которой все его последователи должны были стать его свидетелями. Это интересно, братья и сестры, это нужно отметить. Помните, апостол Иисус Христос, когда Он уходил с этой земли, последние слова, которые Он произнес Своим ученикам, вот там на горе, помните, какие это были слова? «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Моими свидетелями в Иудее, Самарии и до края земли». Это были Его последние слова. Это было Его повеление. И свидетельствовать ученикам было, это было повеление, а не дело их выбора. Как все просто, казалось бы. Но действительно, братья и сестры, это так. Я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, что главной стратегией в завоевании душ человеческих, приобретении учеников, братья и сестры, это были не школы в начале, это были не университеты, это были даже не церкви, потому что возможностей не было таковых, братья и сестры. А главная стратегия в приобретении учеников, последователей Иисуса Христа, была идея, согласно с которой все Его последователи должны были стать Его свидетелями. Что это означает? Каким образом? Человек, обращенный в Иисуса Христа, то, что он пережил, он должен был просто рассказывать. Помните, когда-то Иисус Христос сказал человеку, которого он спас и исцелил, «Пойди, расскажи то, что сотворил с собой Господь». И когда человек шел и рассказывал, что сделал с ним Иисус Христос, братья и сестры, это было не просто какой-то рассказ, не просто, знаете, ну вот так, вот так. Это было свидетельство в силе. Вот не случайно Иисус Христос говорит, «Не отлучайтесь, ждите обещанного. Вы получите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Моими свидетелями». Это очень важно. Наше свидетельство, братья и сестры, то, что сотворил с нами Господь, оно имеет огромную силу. За этим стоит сам Господь, сам Дух Святой. Это не случайно, братья и сестры. Во-вторых, Он говорил, что вы будете Моими свидетелями вначале в Иерусалиме, в городе, в котором вы живете, там, где произошло вот создание церкви, рождение церкви, там, где апостолы были собраны. Затем, подобно, знаете, как камень, который падает в воду, и от него идут круги воды, ваши свидетельства будут постепенно расширяться в Самарию, к язычникам и даже до края земли. И когда мы читаем в книге «Деяния апостолов», 4 глава, то апостолы так и говорили, мы не можем не говорить того, что видели и слышали. В чем заключалось их свидетельство? Обратите внимание, апостолы говорят, мы не можем не говорить того, что видели и слышали. И когда мы слушаем проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы, братья и сестры, это простое повествование о Иисусе Христе, это простое повествование, взятое из Ветхого Завета, истории израильского народа, то, что он слышал от Иисуса Христа, и он просто передает. Там нету пунктов первого, второго, третьего, введения, итог, заключительная часть, нету конспекта. Есть что? Есть свидетельство в Духе Божьем. И это свидетельство обладает огромной силой. И апостол Петр во втором послании, в первой главе, в 16 стихе, говорит такие слова. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа Иисуса Христа не хитро сплетенными баснями, последуя, но быв очевидцами Его величия». Братья и сестры, эта стратегия была всех апостолов. Но интересно отметить, братья и сестры, исследователи говорят, что из опрошенных христиан, я не знаю, какое количество, может быть, 1000 человек, 85% признали, что они никогда не свидетельствовали. 95% признали, что они никогда не приглашали в церковь неверующих людей. Это современные исследования. То есть та стратегия, то повеление, то замысел Христа для того, чтобы привлекать людей ко Христу, приводить людей ко Христу, церковь осказалась, церковь потеряла, церковь не практикует. Может быть, от этого и проблемы в том, что люди думают, церковные советы, пасторы, они думают, каким образом привлечь людей в церковь. Различные программы, различные методы, конференции, семинары, как увеличить церковь число, на что нужно обратить внимание. А вместе с тем, то, что апостол Павел, он начал просто рассказывать о том, что Бог сотворил его жизни. И мы находим в Священном Писании в одной книге «Деяния апостолов» три этих свидетельства. Почему? Первое мы находим в 9 главе, когда апостол Павел и Лука повествует и рассказывает о том, что произошло в жизни апостола Павла. То есть он фактически передает историческое событие. Потом в 22 главе апостол Павел обращается к этой огромной толпе людей. И обратите внимание, люди слушали его. Наступила глубокая тишина. И интересно обращается, апостол Павел подобрал очень тактично, очень мудро, он очень уважительно. Он обращается к людям и говорит: «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание». Вот слово интересно «оправдание» в греческом языке «апология» или «апология», что значит в русском языке современном «апологетика». Апологетика – это оправдание в буквальном переводе. Или защита веры мы сегодня говорим. Поэтому Павел говорит: «Выслушайте мою защиту веры, мужи и отцы». И он обращается к ним и рассказывает о том, что произошло с ним вот несколько лет тому назад. Пройдет еще немного времени, братья и сестры, и в 26 главе «Деяния апостолов», перед тем, как апостола Павла отправят в Рим, ему предоставится возможность встретиться с очень высокопоставленными людьми. Это Фест, это царь Агриппа, Вероника, это вся знать, которая была там. И апостолу Павлу, когда мы читаем 26 главу «Деяния апостолов», первый стих начинается так, что Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе, говорит, за себя». Братья и сестры, тоже подумал. Собрались очень высокопоставленные люди. Царь, правитель, знать, их слуги. Нужно сказать какую-то особую речь. Нужно сказать, знаете, особое что-то, произвело на них впечатление. Знаете, что апостол Павел говорит им? Он рассказывает и свидетельствует, что произошло с ним по дороге в Дамаск. Почему? Потому что, братья и сестры, потому что Бог избрал вот этой стратегией приобретать учеников, чтобы люди приходили к Богу посредством одной простой истины, свидетельствовать, что сотворил с тобою Господь. Мы находим, братья и сестры, что свидетельство – это очень сильная стратегия, которую построил сам Бог, потому что сам Бог свидетельствует. Когда мы читаем Священное Писание, вспомните на горе Преображения, где находились ученики, где находился Христос, где преобразился перед ними, явились Моисей, Илья, беседовали с ним об исходе его, и в заключении Бог сказал свое свидетельство: «Сей Сын мой возлюбленным, в котором мое благоволение, его слушайте». Это было свидетельство самого Бога, братья и сестры. Свидетелем является сам Иисус Христос. Он свидетельствует о себе и Отце в словах и делах. Иоанна 3 глава 11 стих. Христос говорит: «Мы говорим, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». Удивительные, братья и сестры, какие сильные слова. Мы, Христос говорит, свидетельствуем, что видели, что знаем, но, к сожалению, вы свидетельства нашего не принимаете. Дух Святой является свидетелем, братья и сестры. Дух Святой по сегодняшний день, служение Его заключается в том, что Он свидетельствует. Давайте мы откроем текст Писания, братья, помогите нам. 1 Евангелие от Иоанна, 5 глава, 6-7 стих. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью. И Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина, ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина». Про сестры, сколько свидетельствует на небе? Три. Отец, Слово и Святой Дух. Почему? Потому что Бог избрал, братья и сестры, вот эту стратегию для того, чтобы приводить людей к себе. Эта стратегия очень проста, братья и сестры, когда мы читаем историю первой христианской церкви, мы видим, какие были колоссальные, поразительные результаты. За 300 лет свидетельство первой церкви Римская империя была покорена. Несмотря на нравы нравственные, нападения, на то, что в обществе царила безнравственность, несмотря на то, что устои семьи были разрушены, на вот это языческое поклонение многобожию, братья и сестры, простое свидетельство христиан, которые говорили: «Христос изменил мою жизнь». Была Римская империя покорена, и многие-многие души были обращены для Христа. Братья и сестры, свидетельство, личное свидетельство настолько сильно, что мы видим его в духовном мире. Это огромная победа. И вот смотрите, если мы книгу Откровения открываем, позвольте, братья, давайте откроем 12 главу книги Откровения. Там есть следующий текст Писания. Книга Откровения, 12 глава. Это предстоит событие, еще не совершилось, оно ожидается в будущем. Но я хотел бы обратить внимание вот на что. С 9 стиха, 7 стиха 12 главы. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был и великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говоривший на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом день и ночь». И вот обратите внимание, 11 стих, братья и сестры. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Кто это они? Вот смотрите, если в 10 стихе написано, что «извержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом день и ночь». Дьявол клевещет. Но, оказывается, есть сила побеждать нашего клеветника. Братья и сестры, каким образом, каким оружием? Они, братья, есть свидетельство, победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Братья и сестры, мы имеем сегодня не только личное свидетельство. Мы имеем вернейшее пророческое слово, братья и сестры. У нас есть вот оно, свидетельство во всей полноте. Во всей силе. Я не говорю о том, что нужно только проповедовать, говорить, что сотворил со мною Господь. Мы имеем сегодня намного больше слова свидетельства. Ученики не имели, первая церковь, они не имели посланий написанного, законченного. Поэтому, помните, сегодня уже упоминалось 8 глава Деяния апостолов, когда было великое гонение. Между тем ученики, рассеявшись, ходили, что делали? Благовествовали. Не было брошюр, не было написанного, законченного Писания, находили, благовествовали и говорили: то, что делал Господь со мною, совершил. Братья и сестры, какое же преимущество личного благовестия? Я поэтому не стал специально сегодня, братья и сестры, стих за стихом говорить в 22 главу и стих за стихом разбирать, что произошло по дороге в Дамаск. Мы это знаем. И мы вновь в 26 главе с этим встретимся, мы вновь прочитаем. Я просто хочу использовать вот данный случай для того, чтобы обратить наше с вами внимание, братья и сестры, на то огромное благословение, которое Господь дал сегодня церкви, быть Его свидетелями, потому что Он не изменил свою стратегию. И Он говорил: если вы хотите приобретать учеников, если вы хотите, чтобы церковь ваша пополнялась, ничего другого у меня нету. Вы будете моими свидетелями. Свидетель тот, который видит, знает. Помните, как Иоанн, о том, что мы видели, слышали, о том, что осязали руки наши, о слове жизни. Вот этим обладали первые апостолы. Вот этой силой, вот этим простым информацией обладали, они шли, и это имело огромное благословение. Мы порой, братья и сестры, недопонимаем, недооцениваем. Говорим, да что здесь такого? Но обратите внимание, братья и сестры, там, где есть сильное свидетельство, хоть на служении англиционном, хоть просто в церкви, хоть где-то, когда мы на улице встретились, и мы говорим, знаете, я хочу рассказать, что произошло в моей жизни, как Бог изменил мою жизнь, мою семью, мои обстоятельства. Это свидетельство имеет огромную силу, братья и сестры. Преимущество личного благовестия. Первое. Все люди могут в этом участвовать, братья и сестры. В церкви могут проповедовать не все. И не каждый день. Правда? А вот благовествовать могут все. Абсолютно каждый из нас. Одна сестра, которая имела деток, которая была домохозяйка, занималась повседневным своим трудом. Она задалась вот этой целью. Господь коснулся ее сердца, и она сказала, Господи, как я могу благовествовать? У меня дома дети, у меня кухня. Приходит муж, мне нужно готовить. И Господь положил ей на сердце. Он открыл просто в простоте, ты можешь быть благовествовать везде, на каждом месте. И она начала своего дома. Она начала регулярно читать своим деткам Библию, молиться. Потом зашла к ней соседка, попросила что-то там для кухни, или соль, или сахар. И она говорит, у меня есть несколько минут для тебя. Я хочу тебе что-то рассказать о своей жизни. Она никогда не говорила этой соседке, что как Господь приобрел ее. И она рассказала о своем обращении. Затем она пошла на рынок, купить там зелени, продуктов, приготовить обед. И женщина, которую покупала, она тоже говорит, можно я вам что-то скажу? Я хочу вам немножко рассказать кое-что. Она тоже ей засвидетельствовала. По дороге она зашла в больницу, сказала там. На следующий день она пошла в банк, и нужно было в банке сделать какие-то мероприятия, встречи, снять деньги, положить то, что мы делаем. Она уделила внимание там, и она поразилась. За несколько дней она могла засвидетельствовать нескольким людям. И местом свидетельства ее стала автобусная остановка, школа, где дети учатся, больницы, банк, рынок, соседи. Это дело естественное, просто. Братья и сестры, тогда, когда мы становимся пред Господом, говорю, Господь, вот я хочу быть сосудом Твоим. Господь будет посылать нам этих людей, этих людей. Второе, братья и сестры, свидетельствовать можно не только везде, но и даже тогда, казалось бы, невозможно на постели, на одре постели. Я недавно читал такой пример. В Миннеаполисе несколько лет тому назад умирала 12-летняя девочка с верующей семьи. И многие люди приходили, чтобы утешить ее. Они знали, что ей немного осталось. Эта 12-летняя девочка, за эти несколько месяцев коротких, что у нее было, она сказала очень многим людям, все, кто приходили, ее школьные подруги, учителя, соседи, люди, которые жили вокруг, она задала вопрос, знаете ли вы Иисуса? Я ухожу на небо, знаете ли вы Иисуса? Братья и сестры, свидетельствовать можно всем, свидетельствовать можно там, где, казалось бы, невозможно, свидетельствовать можно везде, на всяком месте. В одну из церквей Чикаго пришла одна женщина на разбор Библии в одну из групп. Когда ей спросили, а как вы нас нашли? Говорит, вы знаете, это была удивительная история. Я была в командировке, и там, где я остановилась в гостинице и села завтракать утром, подошел просто один вежливый мужчина, чисто одетый, улыбнулся, поздоровался и спросил, можно ли я присяду рядом. И он сел, мы пили кофе, разговаривали, познакомились. И он говорит, а где вы живете? Я сказала, что я живу в Чикаго. Говорит, вы должны обязательно прийти в церковь такую-то, прийти на группу изучения Библии. Он посвятил, говорит, может быть, 5 или 7 минут, очень коротко, он был вежлив. И он оставил маленькую брошюру и ушел. И я пришла. Он такой настолько был удивительно, говорит, вежлив, настолько он был убедительно, он говорил о Христе, что я заинтересовалась. И автор этого свидетельства, говорит, эта женщина стала горячим последователем Христа, она приняла Иисуса Христа, она продолжала нести весть благую. Личное свидетельство достигает людей из самых разных слоев общества. Когда с нами был, вот не так давно приезжал в нашу церковь брат Андрей Корничук из города Ровно, он говорит, что церковь, которую они начали несколько лет тому назад, это была маленькая группа, состоящая из верующих людей, совсем немного. И мы молились и просили, чтобы Господь дал видение и показать, где мы можем приобретать людей. И Бог нам указал, что в нашем городе есть большое число людей, дети-инвалиды, которые не имеют возможности элементарно быть на улице. Они прикованы к своей колясочке, в квартире. Они могут общаться с друзьями, не могут даже просто дышать воздухом, не говоря о том, чтобы что-то большего. И мы с братьями просто взяли списки этих семей, мы прошлись по этим семьям, познакомились и предложили, а давайте мы ваших детей пригласим в нашу церковь в одну из субботу. И родители, конечно, говорят, если вы хотите. И мы привезли этих детей на коляске в нашу церковь и провели первый библейский урок. А кто уже пришел с детьми? Кто сопровождал детей, как вы думаете? Не полиция, мама с папой. Когда они видели заботу христиан, их дети, которые пригласили еще раз и еще раз, то Бог касался сердец людей. И церковь стала пополняться за счет вот этих людей. Не так давно, братья и сестры, мы делали плов сейл для, помните, для проведения лагеря в городе Харьков для инвалидов. Я получил свидетельство, я получил благодарственное письмо. Я хотел бы, чтобы это свидетельство тоже прозвучало сегодня. Мы говорим, братья и сестры, о том, что свидетельствовать может каждый. Свидетельствовать можно везде. Свидетельствовать можно там, где, казалось бы, невозможно. И свидетельствовать можно даже тем людям, которые забыты и оставлены. Я хотел бы зачитать это свидетельство. Этот лагерь был для нас очень непростым. Во-первых, их было много. Они планировали для числа, чтобы было около 50, если не ошибаюсь, а было около 100 человек, инвалидов, люди, которые не могут за собой полноценно ухаживать, жить. Но здесь произошло одно очень событие, один случай, который я хотел бы, чтобы мы сегодня услышали. Этот лагерь был для нас очень непростым. Бог допустил нам пройти через серьезные испытания. На второй день пребывания лагеря погиб мальчик-инвалид 10 лет. Для того, чтобы полностью понять, как это случилось, нужно знать этого ребенка. Андрей имел серьезное психическое заболевание, которое очень мучило его. Он мог кататься на земле, проявлять агрессию, хватать кого-то. С другой стороны, с ним можно было разговаривать, он что-то понимал. Он обладал огромной силой, вырывался из рук родителей и убегал. Удержать его было невозможно. За 10 лет его жизни он много раз выбегал на дорогу, вылезал на крыши, а также другие опасные места. И, как говорит его мама, будто какие-то невидимые руки хранили его и не допускали его смерти. В этот раз эти невидимые руки решили забрать его к себе в вечные обители. Андрей вырвался из рук своего отца и побежал к тому месту, где мы проводили собрание. А затем быстро оказался в противоположном месте – на площадке высоковольтного трансформатора. Электрическая дуга поразила его и отбросила вниз. Через час он умер. Для всех это событие было шоком. Мы просили Господа, почему это случилось именно в лагере? Почему это произошло именно сейчас у нас? Об этом спрашивали нас инвалиды. Через какое-то время мы поняли, что если бы это произошло в городе, родителей, возможно, лишили бы родительских прав. Мы молились со слезами, не зная, как дальше проводить лагерь. Что будет, когда приедет полиция? Как утешить родных мальчика? Но Господь все предусмотрел в своей великой премудрости и силе. Он забрал Андрея, окончив его страдания на этой земле, а нас покрыл своими крыльями и разрешил все вопросы благополучно. Почему это случилось именно в лагере, стало понятно из слов мамы мальчика. Если бы это случилось не здесь, а дома, я бы умерла от горя. Ваше участие и любовь разделили наше горе на тысячи частей, и нам легче. Похоронив мальчика, родители вернулись в лагерь, и мы старались, как могли, помочь им. Отец сказал: «Этот мир не принял Андрея, а я мечтал построить дом, в котором ему было бы комфортно, но не смог, не хватило средств. Но Небесный Отец приготовил ему намного лучший дом, который не сравнится с нашими домами. Для всех неверующих инвалидов Бог показал, что время коротко, смерть рядом, необходимо принимать решение о том, где будешь проводить вечность. Тот вечер, когда произошла трагедия, мы провели костер, на котором говорили об Андрее, а также о вечности, о небе, о жизни и смерти, рассказывали нашим упование о том, как мы относимся к этим вопросам, делились своими свидетельствами, как хранили близких, за что держались, как переносили все эти горе. Это был очень трогательный вечер у костра, у которого мы много плакали, пели, молились. На следующий день мы были в посте, в молитве, просили, чтобы Бог касался сердец людей. И Бог благословил этот лагерь. Души были приобретены. Братья и сестры, удивительное свидетельство, правда, смерти одного ребенка в этом лагере. А Бог использовал эту ситуацию для свидетельства и для спасения другим людям. О чем, братья и сестры, должны свидетельствовать христиане? Последняя короткая мысль. Мы помолимся, братья и сестры. Мы должны свидетельствовать о Евангелии. Братья и сестры, мы прежде всего мы должны свидетельствовать Евангелие. Мы на разборе рассуждали. Знаете, мне самого недавно как-то, может быть, снова освежилась там мысль, утвердила о том, что Евангелие, братья и сестры, это не просто повествование, это не просто рассказ о Христе. Оно обладает очень сильной истиной, которая состоит из двух простых фактов. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стих, давайте прочитаем. Это весть о смерти и воскресении Иисуса Христа. Если братья нам откроют, первое послание Коринфянам, 15 глава. Помните, апостол Павел говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились. В чем его суть Евангелия? Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». Братья и сестры, в этом заключается наша сила, наше свидетельство, наше Евангелие. Оно очень конкретно, оно кратко, оно емко, оно сильно. Христос умер, погребен, воскрес по Писанию. Братья и сестры, казалось бы, кто об этом не знает? Вы знаете, когда мы были на съезде, брат Андрей Чумакин, когда он проповедовал, он приводил такой пример. Он говорит: когда я сюда летел, должен лететь сюда, утром, ночью мне позвонили из госпиталя и сказали, что один молодой человек с моей церкви, на работе случилась травма, и он находится в госпитале в коме. Я приехал к нему, он был без сознания, в коме, и я попросил, чтобы меня опустили к нему. И вы знаете, говорит, я начал проповедовать ему Евангелие. Доктор, который был там, говорит, он не слышит. Я говорю: нет, он слышит. И я верил, говорю, что Бог ему откроет разум. Я начал ему просто проповедовать Евангелие и призывать его к спасению, к покаянию. Конечно, он не пробудился, он ничего не ответил, я молился. И ночью мне сказали, через время, на утро сказали, что он ушел в вечность. Я ему говорил: Андрей, ты должен принять Христа в свое сердце. Я проповедовал ему Евангелие. Братья и сестры, наше свидетельство. Я поминаю свое детство, когда мы были, знаете, детьми, подростками, ходили в город, тоже горели для Христа, тоже благовествовали. Мы говорили: приходите в нашу церковь, у нас есть оркестр, у нас есть молодежный хор, у нас есть взрослый хор. Мы что-то по-детски говорили, но теперь я понимаю, братья и сестры, что истинная проповедь, когда мы говорим людям и свидетельствуем, должна иметь слово о кресте, о его распятии, о его смерти и его воскресении. Наше свидетельство должно заключать в себя короткое истинное Евангелие. Мы должны свидетельствовать о любви Божией. Мы должны свидетельствовать о благодати Божией. Мы должны свидетельствовать о суде Божьем, о прощении Божьем и своем уповании. Это то, что сделал апостол Павел, брат, сестры, и его свидетельство имело силу. Я представляю, брат, сестры, действительно, то, что он говорил, он был исполнен Духа Святого. И то, что он пережил вот эту встречу со Христом, тот свет, тот голос, то повеление, оно изменило жизнь и образ апостола Павла, изменило многих людей, которые слышали. И когда мы читаем книгу «Деяния апостолов» 26 главе, слушали его и Фест, слушал его и Агриппа. И когда апостол Павел проповедовал, говорил свое свидетельство, Фест сказал громким голосом: «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Но Павел ответил: «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты немного убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз». Когда он сказал это, царь и правитель Вероника, и севшие с ним, встали. Закончил Павел свою проповедь. Он не использовал какие-то, знаете, примеры. Он использовал свое личное свидетельство. Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я верю, что каждый из нас, если мы будем готовы к этому, будем гореть сердцем, будем просить Господа: «Господи, сделай меня Твоим свидетельством», завтра к вам придет человек. Это может быть в автобусе, на котором вы работаете, это может быть на месте, где вы в другом работаете, в банке, ваш сосед подойдет или кто-то другой, и говорит: «Господь нам укажет, поговори ему». Скажи ему несколько слов свидетельства. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Давайте помолимся.